Теофиль Готье. Ножка мумии. От нечего делать я зашел к одному из тех промышляющих всевозможными редкостями торговцев, которых на парижском арго для остальных жителей Франции совершенно непонятным называют торговцами брикобраком. Вам, конечно, случалось мимоходом через стекло видеть такую лавку. Их великое множество. Особенно теперь, когда стало модно покупать старинную мебель, и каждый биржевой маклер почитает своим долгом иметь комнату в средневековом стиле. В этих лавках, таинственных логовах, где ставни благоразумно пропускают лишь слабый свет, есть нечто общее со складом железного лома, мебельным магазином, лабораторией алхимика и мастерской художника. Но что там заведомо самая большая древность – это слой пыли. Паутина там всегда настоящая, в отличие от иного гипюра, а старинное грушевое дерево моложе только вчера полученного из Америки красного дерева. В магазине моего торговца брикобраком было сущее столпотворение. Все века и все страны словно сговорились здесь встретиться. Этрусская лампа – из красной глины стояла на шкафу буль черного дерева с рельефными панно в строгой оправе из тонких медных пластинок. А кушетка эпохи Людовика XV беззаботно подсовывала свои кривые ножки под громоздкий стол в стиле Людовика XIII, украшенный массивными спиралями из дуба и лиственным орнаментом, из которого выглядывали химеры. В углу сверкала бликами литая грудь миланских доспехов дамасской стали. Амуры и нимфы из бисквита, китайские болванчики, вазочки в виде рога изобилия из селадона и кракле, чашки саксонского фарфора и старого севра заполнили все горки и угловые шкафы. На зубчатых полках поставцов блестели огромные японские блюда с синим и красным узором и золотым ободком, а бок о бок с ними стояли эмали Бернара Палисси с рельефными изображениями ужей, лягушек и ящериц. Из развороченных шкафов каскадами ниспадали куски штофа, шитого серебром, потоки полупарчи, усеянной искорками, которые зажег косой луч солнца. Портреты людей всех былых времен улыбались под слоем пожелтевшего лака из своих более или менее обветшалых рам. Владелец лавки осторожно шел за мною по извилистому проходу, проложенному между грудами мебели, придерживая рукой распахнутые полы моего сюртука, угрожавшие его вещам, бдительно и тревожно следя за моими локтями, взглядом антиквара и ростовщика. Странная внешность была у этого торговца. Огромная плешивая голова, гладкая, как колено, в жидковатом венчике из седых волос, подчеркивавшем ярко-розовый тон кожи, придавала ему обличье благодушного патриарха, с той, впрочем, поправкой, что у его маленьких желтых глазок был особый мигающий блеск. Они светились в глазницах каким-то дрожащим светом, словно два золотых луидора на живом серебре. У него был круто изогнутый, точно клюв орла, нос с горбинкой, характерный для восточного или еврейского склада лица. Его худые немощные руки в прожилках с выступающими узелками вен, натянутых словно струны на грифе скрипки, когтистые, как лапки летучей мыши, соединенные с ее перепончатыми крыльями, время от времени начинали постарчески дрожать, и на них тяжело было смотреть. Но у этих судорожно подергивающихся рук оказывалась вдруг крепкая хватка. Они становились крепче стальных клещей или клешней омара, когда поднимали какую-нибудь ценную вещь, аниксовую чашу, бокал венецианского стекла или блюдо из богемского хрусталя. этот старый чудак был до того похож на ученого раввина и чернокнижника, что лет 300 назад его бы судили по наружности и сожгли. «Неужели вы ничего сегодня у меня не купите, сударь? Вот малайский кинжал, клинок его изогнут, точно язык пламени. Посмотрите, какие на нем бороздки, чтобы с них стекала кровь. Поглядите на эти загнутые зубья, они сделаны для того, чтобы выворачивать человеку внутренности, когда вытаскиваешь из раны кинжал. Это оружие свирепое, добротное. Оно будет как нельзя кстати в вашей коллекции оружия. Вот двуручный меч Джакопо де Лагера. Да чего ж он хорош? А это рапира со сквозной чашкой эфеса. Посмотрите, что за дивная работа. Нет, у меня достаточно оружия и всего, что требуется для кровопускания. Мне бы хотелось иметь статуэтку или что-нибудь такое, что могло бы служить как пресс-папье. Я терпеть не могу всю эту бронзовую дребедень, которую продают в пищебумажных магазинах. Ее можно увидеть на любой конторке». Старый гном, порывшись в своих древностях, выставил передо мной античные или якобы античные статуэтки, куски малахита, индийских или китайских башков, качающихся уродцев из нефрита, своеобразные воплощения Брамы или Вишну, которые изумительно подходили для уготованной им цели, не слишком божественной, придавливать газеты и письма, чтобы они не разлетались. Я колебался, не зная, чему отдать предпочтение. Фарфоровому ли дракону, усыпанному бородавками, с клыкастой ощеренной пастью, или маленькому мексиканскому фетишу, весьма отвратительному, изображавшему в натуральном виде самого бога Вицли-Пуцли. Когда вдруг заметил прелестную ножку, которую сначала принял за фрагмент античной Венеры. Она была того чудесного красновато-коричневого тона, который флорентийской бронзе придает теплоту и живость и несравненно привлекательней зеленоватого тона заурядных бронзовых статуй, словно покрытых ярью, так что, право же, подчас думаешь, уж не разлагаются ли они. Отблески света дрожали, переливаясь на округлостях этой ножки, зацелованной до лоска 20 столетиями, потому что медь эта бесспорно была родом из Коринфа, была произведением искусства времен его расцвета, быть может, литьем Лисиппа. «Вот эта нога мне подойдет», — сказал я торговцу, и он взглянул на меня с затаенной насмешкой, протягивая выбранную мною вещь, чтобы я мог лучше ее рассмотреть. Меня изумила ее легкость. Это была не металлическая нога, а настоящая человеческая ступня, набальзамированная нога мумии. На близком расстоянии можно было разглядеть клеточки кожи и почти неощутимый оттиск ткани, в которую запеленали мумию. Пальцы были тонкие, изящные, ногти безукоризненной формы, чистые и прозрачные, как розовые агаты. Большой палец был немного отставлен в сторону, как на античных статуях, грациозно отделяясь от остальных сомкнутых пальцев ступни, что придавало ей какую-то особую подвижность, гибкость птичьей лапки. Подошва ноги с еле заметными тонкими линиями-штрихами свидетельствовала о том, что она никогда не прикасалась к голой земле, ступала лишь по тончайшим циновкам из нильского тростника и мягчайшим коврам из шкуры пантеры. «Ха-ха, вы хотите ножку принцессы Гермонтис?» — сказал торговец, как-то странно похохатывая и вперив в меня свой совиный взор. «Ха-ха-ха! Употребить вместо пресс-папье! Оригинальная мысль, мысль, достойная артиста! Сказал бы кто старому фараону, что ножка его любимой дочери будет служить в качестве пресс-папье, он бы очень удивился. Особенно, ежели бы услышал это тогда, когда по его приказанию в гранитной скале вырубали грот, чтобы поставить туда тройной гроб, весь расписанный и раззолоченный, сплошь покрытый иероглифами и красивыми картинками, изображающими суд над душами усопших, проговорил в полголоса, словно обращаясь к самому себе, чудной антиквар. «Сколько вы возьмете за этот кусок мумии?» «Да уж возьму подороже, ведь это великолепная вещь. Будь у меня к ней пара, дешевле, чем за 500 франков, вы бы этого не получили. Дочь фараона. Есть ли где большая редкость?» «Разумеется, вещь не совсем обычная, и все-таки, сколько вы за нее хотите? Но я предупреждаю вас, я располагаю только 5 луидорами. Это все мое богатство. Я куплю все, что стоит 5 луидоров, но не на сантим больше. Можете обыскать карманы моих жилетов, все потайные ящики моего стола, вы не найдете и жалкого 5-франковика».
5 луидоров за ступню принцессы Гермонтис — это очень уж мало.
Право же, слишком мало. Ступня-то подлинная, — сказал, качая головой и поглядывая на меня бегающими глазками, торговец.
«Что ж, берите. Я дам в придачу к ней обертку», — добавил он и стал завертывать ножку мумии в лоскуты ветхого дамаста. «Прекрасный дамаст, настоящий дамаст, индийский дамаст, ни разу не крашенный, материя прочная и мягкая», — бормотал он, поглаживая посекшуюся ткань и привычно выхваляя свой товар, хотя вещь была вовсе не стоящая, почему он и отдавал ее даром. Он сунул золотые монеты в висевший у него на поясе кошель, напоминавший средневековую сумму для подаяний, приговаривая: «Превратить ножку принцессы Гермонтис в пресс-папье». Затем уставил на меня мерцающие фосфорическим блеском глаза и сказал голосом, скрипучим, как мяуканье кошки, подавившейся костью: «Старый фараон будет недоволен. Этот добрый человек любил свою дочь. Вы говорите о нем так, словно вы его современник. Но как вы не стары, вы едва ли ровесник египетских пирамид», — смеясь, ответил я ему уже с порога. Я вернулся домой, очень довольный своей покупкой. И чтобы сразу же применить ее по назначению, я положил ножку божественной принцессы Гермонтис на пачку бумаг. Чего там только не было. Черновики стихов, неудобочитаемая мозаика помарок и вставок, начатые статьи, письма, забытые и отправленные прямой почтой в ящик собственного стола. Эту ошибку частенько случается делать людям рассеянным. На этом ворохе бумаг мое пресс-папье выглядело восхитительно, своеобразно и романтично. Совершенно удовлетворенный этим украшением моего стола, я пошел погулять в горделивом сознании своего превосходства, как и надлежит человеку, имеющему то неописуемое преимущество перед всеми прохожими, которых он толкает локтями, что он владеет кусочком принцессы Гермонтис, дочери фараона. Я высокомерно считал смешными всех тех, кто, в отличие от меня, не обладает таким доподлинно египетским пресс-папье, и полагал, что главная забота каждого здравомыслящего человека — обзавестись ножкой мумии для своего письменного стола. К счастью, встреча с друзьями меня отвлекла, положив предел моим восторгам новоиспеченного собственника. Я пошел с ними обедать, так как наедине с собою мне было бы трудно обедать. Когда я вечером вернулся домой, и в голове у меня еще бродил хмель, орган моего обоняния приятно пощекотало повеявшим откуда-то восточным благовонием. От жары в комнате согрелись натр, горная смола и мирра, которыми промывали тело принцессы парасхиты, анатомировавшие трупы. Это был приятный, хоть и пряный аромат, аромат, не выдохшийся за 4 тысячелетия. Мечтою Египта была вечность. Его благовония крепки, как гранит, и такие же долговечные. Вскоре я пил, не отрываясь, из черной чаши сна. Час или два все было погружено в туман, меня затопили темные волны, забвенье и небытия. Однако во тьме моего сознания забрезжил свет, время от времени меня слегка касались крылом безмолвно реющие сновидения. Глаза моей души раскрылись, и я увидел мою комнату, какой она была в действительности. Я мог бы подумать, что я проснулся, но какое-то внутреннее чутье говорило мне, что я сплю и что сейчас произойдет нечто удивительное. Запах мирры усилился. Я почувствовал легкую головную боль и приписал ее, вполне резонно, нескольким бокалам шампанского, которые мы выпили за здравие неведомых богов и за наши будущие успехи. Я всматривался в свою комнату, чего-то ожидая, но это чувство ничем не было оправдано. Мебель чинно стояла на своих местах, на консоли горела лампа, затененная молочно-белым колпаком из матового хрусталя, под богемским стеклом поблескивали акварели, застыли в дремоте занавеси. С виду все было спокойно и как будто уснуло. Однако через несколько мгновений эту столь мирную обитель охватило смятение. Тихонько начали поскрипывать панели, головешка, зарывшаяся в пепел, вдруг выбросила фонтан синих искр, а диски розеток для подхватов у занавесей стали похожи на металлические глаза, настороженно, как и я, высматривающие, что-то будет. Машинально я оглянулся на свой стол, куда я положил ножку принцессы Гермонтис. А она, вместо того, чтобы лежать смирно, как и следует ноге, набальзамированной 4000 лет назад, шевелилась, дергалась и скакала по бумагам точно испуганная лягушка, сквозь которую пропустили гальванический ток. Я отчетливо слышал дробный стук маленькой пятки, твердой, как копытце газели. Я рассердился на свою покупку, потому что мне нужны оседлые пресс-папье. Я не привык, чтобы ступни разгуливали сами по себе, без голеней, у меня на глазах, и мало-помалу я почувствовал что-то очень похожее на страх. Вдруг я увидел, как шевелится складка одной из занавесей, и услышал притоптывание, словно кто-то прыгает на одной ноге. Должен признаться, меня бросило сперва в жар, потом в холод. Я ощутил за своей спиною дуновение какого-то нездешнего ветра. Волосы мои встали дыбом и сбросили с головы на 2-3 шага от меня мой ночной колпак. Занавеси приоткрылись, и предо мной предстала невообразимо странная женская фигура. Это была девушка с темно-кофейной кожей, как у байдерки Амани, девушка совершенной красоты и чистейшего египетского типа. У нее были продолговатые миндалевидные глаза с чуть приподнятыми к вискам уголками и такие черные брови, что они казались синими. Тонко очерченный, почти греческий по изяществу лепкий нос, и ее можно было бы принять за коринфскую бронзовую статую, если бы не выступающие скулы и немного по-африкански пухлые губы, черты, по которым мы безошибочно узнаем загадочное племя, населявшее берега Нила. Ее тонкие, худенькие, как у очень юных девушек, руки были унизаны металлическими браслетами, увиты стеклянными бусами, волосы были заплетены мелкими косичками, а на груди висел амулет. Фигурка из зеленой глины, державшая семихвостый бич, непременный атрибут богини Исиды, водительницы душ. На лбу у девушки блестела золотая пластинка, а на отливающих медью щеках виднелись остатки румян. Что касается одежды, то и она была преудивительная. Представьте себе набедренную повязку, свитую из клейких полосок, смазанных горной смолой и размалеванных черными и красными иероглифами, так, вероятно, выглядела бы только что распеленутая мумия. Тут мысль моя сделала скачок, это ведь часто бывает в сновидениях, и я услышал фальшивый скрипучий голос торговца брикобраком, который монотонно повторял, как припев, фразу, произнесенную им со столь загадочной интонацией. «Старый фараон будет недоволен. Этот добрый человек очень любил свою дочь». У пришелец из того света была странная особенность, от которой мне ничуть не стало легче на душе. У нее не хватало одной ступни. Одна нога была обрублена по лодыжку. Она заковыляла к столу, на котором ножка мумии задергалась и завертелась пуще прежнего. Добравшись до нее, девушка опиралась на край стола, и я увидел дрожавшую в ее взоре блестящую слезинку. Хоть она ничего не сказала, я читал ее мысли. Она смотрела на ножку, потому что это бесспорно была ее собственная ножка. Смотрела на нее с грустным и кокетливым, необыкновенно милым выражением. А нога скакала и бегала взад и вперед, как заведенная. Раза два-три моя гостья протягивала руку, пытаясь поймать скакунью, но безуспешно. Тогда между принцессой Гермонтис и ее ножкой, которая, по-видимому, жила своей особой, независимой жизнью, произошел весьма примечательный диалог на очень древнем коптском языке, на каком, должно быть, говорили 30 столетий тому назад в подземных усыпальницах страны Сера. К счастью, я в эту ночь в совершенстве знал коптский. Голосом нежным, как звон хрустального колокольчика, принцесса Гермонтис говорила: «Что же вы, дорогая моя ножка, от меня убегаете? Я ли не заботилась о вас? Я ли не обмывала вас благовонной водою в алебастровые чаши, не скребла вашу пятку пемзой, смазанной пальмовым маслом, не обрезала ваши ноготки золотыми щипчиками, не полировала их зубом гиппопотама? Я ли не старалась обувать вас в остроносые туфельки, расшитые пестрым узором, и вам завидовали все девушки в Египте? На большом пальце вы носили перстень со священным скарабеем, и вы служили опорой легчайшему телу, какого только может пожелать себе ленивая ножка». А ножка обиженно и печально ей отвечала: «Вы же знаете, что я не вольна над собой, я ведь куплена и оплачена. Старый торгаш знал, что делал. Он до сих пор зол на вас за то, что вы отказались выйти за него замуж. Это он все и подстроил. Он-то и подослал араба, который взломал вашу царскую гробницу в Фивском некрополе. Он хотел помешать вам занять ваше место в сонме теней в подземном царстве. Есть у вас 5 луидоров, чтобы меня выкупить? Увы, нет. Все мои камни, кольца, кошельки с золотом и серебром украдены», — со вздохом ответила принцесса Гермонтис. И тогда я воскликнул: «Принцесса, я никогда не удерживал у себя ничьей ноги, ежели это было противно справедливости. И пусть у вас нет тех 5 луидоров, что она мне стоила, я верну вам вашу ножку с превеликою радостью. Я был бы в отчаянии, ежели бы столь любезная моему сердцу особа, как принцесса Гермонтис, осталась хромой по моей вине». Я выпалил эту тираду, в которой фривольность в духе нравов регентства сочеталась с учтивостью трубадура, что, должно быть, изумило прекрасную египтянку. Она обратила на меня благодарный взгляд, и в глазах ее загорелись синеватые огоньки. Она взяла свою ступню, на сей раз не оказавшую сопротивления, и весьма легко, будто натягивая башмачок, приладила ее к обрубленной ноге. Закончив эту операцию, она прошлась по комнате, словно проверяя, что действительно больше не хромает. «Ах, как рад будет отец! Он так горевал, что я стала калекой, ведь он лишь только я появилась на свет, повелел в тот самый день всему народу вырыть мне могилу, такую глубокую, чтобы я сохранилась в целости до судного дня, когда на весах Аменти будут взвешивать души усопших. Пойдемте к отцу, он радушно вас встретит, ведь вы вернули мне ногу». Я нашел это предложение вполне естественным, накинул на себя халат в крупных разводах, в котором выглядел совершеннейшим фараоном, в попыхах сунул ноги в турецкие пантуфли и сказал принцессе Гермонтис, что готов за нею следовать. Перед уходом Гермонтис сняла с шеи свой амулет, фигурку из зеленой глины, и положила ее на ворох бумаг, покрывавших мой стол. «Справедливость требует, — сказала она, улыбаясь, — чтобы я возместила утраченное вами пресс-папье». Затем протянула мне руку, рука у нее была нежная и холодная, как тельце ужа, и мы отправились в путь. Некоторое время мы неслись со скоростью стрелы сквозь толщу какой-то жидкой сероватой массы. Слева и справа от нас убегали вдаль чьи-то смутно обозначенные силуэты. Одно мгновенье мы видели только воду и небо. Через несколько минут на горизонте стали вырисовываться иглы обелисков, пилоны храмов, очертания примыкающих к ним сфинксов. Полет кончился. Принцесса подвела меня к горе из розового гранита, в которой имелось узкое и низкое отверстие. Его было бы трудно отличить от горной расщелины, если бы не воздвигнутые у этого входа в пещеру две стелы с цветным рельефом. Гермонтис зажгла факел и пошла вперед. Мы шли коридорами, вырубленными в скале. Стены были покрыты панно, расписанными иероглифами и символическими изображениями шествия душ. Для работы над этим, наверное, потребовались тысячи рук и тысячи лет. Нескончаемо длинные коридоры чередовались с квадратными комнатами, посредине которых были устроены колодцы, куда мы спускались по железным скобам, вбитым в их стены, или по винтовым лестницам. Колодцы выводили нас в другие комнаты, где опять начинались коридоры, испещренные яркими рисунками. Все те же ястребы, змеи, свернувшиеся кольцом, знак Таф, посохи, мистические ладьи. Все та же поразительная работа, узреть которую не должен был взор живого человека. Нескончаемые легенды, дочитать которые дано только мертвым, ибо в их распоряжении вечность. Наконец мы вышли в залу, такую громадную и обширную, что она казалась беспредельной. Вдаль, насколько хватало глаз, тянулись вереницы исполинских колонн, а между ними тускло светились мерцающие желтые звезды. Эти светящиеся точки словно отмечали пунктиром несчастливые бездны. Принцесса Гермонтис, не выпуская моей руки, учтиво раскланивалась на ходу со знакомыми мумиями. Постепенно глаза мои привыкли к сумеречному освещению и стали различать окружающее. Я увидел сидящих на тронах владык подземного народа. Это были рослые сухопарые старики, морщинистые с пергаментной кожей, почерневшие от горного масла и минеральной смолы. В золотых тиарах, в расшитых каменьями нагрудниках и воротниках, сверкающие драгоценностями, с застывшим взглядом сфинксов и длинными бородами, убеленными снегом столетий. За ними стояли их набальзамированные народы в напряженной и неестественной позе, которая характерна для египетского искусства, неизменно соблюдающего каноны, предписанные иератическим кодексом. За спинами фараоновых подданных щерились кошки, хлопали крыльями ибисы, скалили зубы крокодилы, современники этих мумий, запеленутые в свои погребальные свивальники, отчего они казались совсем чудищами. Здесь были все фараоны – Хеопс, Хефренес, Псамметих, Сезострис, Аменхотеп, все черные владыки пирамид и подземных усыпальниц. Поодаль, на более высоком помосте, восседали цари Хронос и Ксиксуфрос, царствовавшие при потопе, и Тувалкаин, его предшественник. Борода царя Ксиксуфроса отросла до таких размеров, что семижды обвелась в круг гранитного столба, на который он облокотился, погруженный в глубокую думу или в сон. Вдали, сквозь пыльную мглу, сквозь туман вечности, мне смутно виделись 72 царя, правивших еще до Адама, с их 72 навсегда исчезнувшими народами. Принцесса Гермонтис позволила мне несколько минут любоваться этим умопомрачительным зрелищем, а затем представила меня своему отцу, который весьма величественно кивнул мне головой. «Я нашла свою ногу! Я нашла свою ногу!» — кричала принцесса, вне себя от радости хлопая в ладошки. «Мне ее вернул вот этот господин». Племена Кме, племена Нахази, все народы с черной, бронзовой и медной кожей хором ей вторили. Принцесса Гермонтис нашла свою ногу. Растрогался даже сам Ксиксуфрос. Он поднял свои отяжелевшие веки, провел рукой по усам и опустил на меня взор, истомленный бременем столетий. «Клянусь Омсом, сторожевым псом ада, и Тмеи, дочерью солнца и правды, это честный и достойный юноша», — сказал фараон, указуя на меня жезлом с венчиком в виде лотоса. «Чего ты просишь себе в награду?» Набравшись дерзости, а дерзость нам дают сны, когда чудится, что нет ничего невозможного, я просил у фараона руки Гермонтис, руку взамен ноги. Мне казалось, что я облёк свою просьбу о вознаграждении в довольно изящную форму, форму антитезы. Фараон, изумленный моей шуткой, равно как и моей просьбой, широко раскрыл свои стеклянные глаза. «Из какой ты страны? И сколько тебе лет?» «Я француз, высокочтимый фараон, и мне 27 лет». «27 лет? И он хочет жениться на принцессе Гермонтис, которой 30 веков, — разом вскричали все повелители душ и нации всех разновидностей. И только Гермонтис, по-видимому, не сочла мою просьбу неуместной. «Если бы тебе было по крайней мере 2000 лет, — сказал старый фараон, — я бы охотно отдал замуж за тебя свою дочь. Но разница в возрасте слишком велика. Нашим дочерям нужны долговечные мужья. А вы разучились сохранять свою плоть. Последним из тех, кого сюда принесли, нет и 15 веков. Однако ж от них осталась лишь горсть праха. Смотри, тело мое твердо, как базальт, кости мои точно из стали. В день света представления я восстану такой же, телом и ликом, каким был при жизни, и моя дочь Гермонтис сохранится дольше всех бронзовых статуй. Тем временем ветер развеет последнюю частицу твоего праха, и даже сама Исида, сумевшая собрать воедино тело растерзанного на куски Осириса, даже она не сможет воссоздать твою земную оболочку. Посмотри, я еще мощен телом, и у меня крепкая хватка, — сказал он, сильно встряхнув мою руку на английский манер с такой силой, что у него в ладони чуть не остались мои пальцы вместе с впившимися в них перстнями. Он так крепко сжал мою руку, что я проснулся и увидел своего друга Альфреда, который тряс и дергал меня за плечо, пытаясь меня разбудить. «Здоров же ты спать! Неужели придется вынести тебя на улицу и пустить над самым ухом ракету? Уже первый час! Помнишь ли ты еще, что обещал зайти за мною, чтобы повести меня на выставку испанских картин у господина Агуадо?» «Господи, я и забыл», — ответил я, одеваясь. «Сейчас пойдем. Пригласительный билет здесь, у меня на столе». Я действительно подошел к столу, чтобы взять билет. Вообразите же мое удивление, когда на том самом месте, где была купленная накануне ножка мумии, я увидел зеленую фигурку амулет, которую оставила мне принцесса Гермонтис.